Валерий Гуров. Первая тишина. Роман читает Юрий Гуржий. Книга входит в серию «Зона молчунов».
Сначала люди начали шептать «Тише!», а потом убивать за любой звук. Привычный мир рухнул за считанные часы. Так началась первая тишина.
Том 1. Глава 1. 19 минут и 2 секунды. Расчет в голове сложился мгновенно. Ход мы набрали приличный, пусть и петляли вокруг широких дождевых луж, а значит, делали не меньше 120 шагов в минуту. Это порядка 2 километра пройденной дистанции при средней длине шага с моим ростом. Выходит, именно столько мы шли до военного аэродрома в Ботайнице. И вовсе не потому, что ближе не было дороги. Все-таки аэродром не тайга. Когда тебя высаживают чуть в стороне, в делах такого уровня, значит, так нужно. Вопрос кому? Вывод был неутешительный и наталкивал на нехорошие мысли. Времени и расстояния было достаточно для перехвата, если знаешь точку вылета. Косвенно к такой мысли подталкивал черный дым, застилающий горизонт. Но пугать этими черновыми выводами своих спутников я не спешил. Черт его знает, что сидело в голове у Миши, который пер, даже не обходя лужи. Или у Сани, который то и дело смотрел на небо, где оставались еще следы от полетов натовских самолетов. Но узнать было не лишним. А для этого следовало натолкнуть их на мысль, потому когда Макс стянул с головы черную шапку, я гулко выдохнул, переключая на себя внимание.
Фу. «Чего ж нас так далеко высадили?»
Как бы невзначай поинтересовался я, поправив автомат на плече. Ответа не последовало. Но и мы, наконец, добрались, подошли к самолету. Ил-76 стоял в стороне. Черт его знает, как положено на военном аэродроме, но по логике гражданки отдельно ставят либо самое ценное, либо ненужное. Истребители югославских ВВС вон тоже кучковались в сторонке. Я смотрел на периметр, как слишком мало суеты для аэродрома под бомбежкой. Но рампа уже была опущена, и ящик тянули внутрь. От взгляда не ушла реакция Миши. Без него погрузку начинать не должны были, но начали. Значит, ребятки торопились, хотя летчик не выглядел напряженным. Я не первый раз шел с этими парнями, так что о доверии можно было бы и не спрашивать, и это не на показ. Каждый из них уже вытаскивал операцию из дерьма, где другие бы списали все в потери. Им я доверял почти так же, как собственному расчету. А это для меня многое значило. Миша первым подошел, чтобы показать документы на сопровождение особого груза, и быстро отстрелявшись, отправился контролировать погрузку. Следующим подошел наш белорус.
«Вы? Корзун?» — спросил его один из членов экипажа, всматриваясь в документы.
Я не расслышал, что ответил Саня. Тут как раз зазвенели стропы, когда установка вставала в грузовой отсек. Товарищи на погрузке все же не разделяли невозмутимости летуна и торопились. Пока грузили, Саня закончил общаться с проверяющим и вперед сунул свои документы уже я. Тот начал сверять мою фамилию с фотографией в пропуске, а я перевел взгляд на горизонт, где со стороны Белграда тянуло дымом. Бомбили нещадно. И, как всегда, когда дело касалось дяди Сэма, никто не мог объяснить толком, какого черта штатам вообще надо на другой половине земного шара. Впрочем, объяснять ничего не требовалось. Все зло в мире из-за денег и женщин. А как я слышал, многие в звездатой армии к женщинам относились прохладно.
«Проходите», — проверяющий вернул мне документ.
Я не спешил подниматься на борт, приметив, как в небе пролетел американский борт системы ДРЛО. Фактически все, что поднимается в воздух, фиксируется заранее. Если наш борт поднимается, значит, его уже допустили. либо же отметили как цель. Впрочем, сам факт, что мы везем такой груз сейчас в этих условиях, означал, что наши уверены. Окно еще есть. А если окна нет, значит, груз не должен долететь. Макс уже о чем-то разговаривал с летуном, а я перевел взгляд на серый кожух ящика. Замки на нем были самые простые. На таком объекте обычно не экономят в мелочах, значит, настоящая защита не в замках. Штуковина, лежащая внутри, заставляла испытывать гордость за страну.
«Дуся, блин», — как ласково называл ее Миша.
Зайдя внутрь, я устроился на откидном сиденье вдоль борта. Командир сказал, что запускаемся через 20 минут. Время было, Макс возился с ящиком, обмениваясь полушутливыми репликами с ребятами, а я крепко задумался. 20 минут? Совпадение? Возможно, но когда сирена завыла раньше, чем истекло заявленное время, я отметил это как точку пересечения графиков — нашего и чужого. Второй пилот, кстати, все такой же уверенный, выглянул из двери, ведущей к кабине.
«Парни, быстро по местам! Взлетаем! Держитесь крепче! Будем прорываться!»
Воздушная тревога. Такие вот дела. Рампа закрывалась, двигатели запускались по очереди. Ил оживал, внутри стало глуше, будто отрезали внешний мир. Но для меня внешний мир никуда не делся. Сирена выла, сербы сорвались в укрытие. Это нормальная реакция, ненормально было другое. Удар по складам ГСМ пришелся почти синхронно с подготовкой к нашему взлету. Слишком точное совпадение для случайности.
«Вот суки, снова накрывают!» — крикнул Миша.
Мы начали рулить, дым накрывал аэродром, но отменять полет никто не собирался. Боковым зрением я заметил, что Макс пошел в кабину летчиков. Самолет разгонялся тяжело. Я услышал взрывы, и складывалось впечатление, что вывести из строя пытались взлетную полосу. Бахало вот тут, рядом, так что вибрировал борт. Похоже, цель этих ударов была не сбить наш самолет, а сорвать старт. И действительно, взлететь пока не получалось.
«Не хотели нас пускать», — послышался голос вернувшегося Макс. «Только разве ж нас удержишь, да?»
Вспышка справа, удар пришелся по краю полосы. Ил повело, но командир удержал. Хорошая работа. Я отметил другое. Если бы задача была уничтожить нас любой ценой, били бы иначе. Но то ли еще будет. Вибрация все же начала сходить на нет, и я почувствовал легкий крен. Мы взлетали.
«Черт, давай же, ну!» — выпалил я, когда самолет тряхнуло. «Есть отрыв! Уходим, хрен вам!» Ха-ха.
Мужики тоже выпускали пар. Я поймал на себе взгляд Макса.
«Макс, если что, коды у меня», — шепнул я, — «на уничтожение. Но сам понимаешь, что будет, если... бах...»
«Если собьют, коды уже не понадобятся», — покачал он головой. «Топливо под завязку».
«Ух, Макс, пожить еще хочется».
«А помирать нам рановато», — улыбнулся он.
«Есть у нас еще дома дела»,
— закончил фразу Миха. Я же заметил, как справа появился МиГ-29 сопровождения. Вовремя, потому что где-то снаружи снова грохотало от взрыва. Высота росла медленно, но я уже ощущал, как закладывает уши.
«Сука, только бы выйти из зоны и набрать безопасную высоту», —
озвучил Миша общие мысли. При этих словах самолет дернуло так, что нас разбросало по борту. Удар пришелся в хвост, откуда послышался свист. Это выходил воздух, по полу пошла вибрация.
«Пробоина!» —
крикнул Саня, хватаясь за стропу. Тут же стало понятно, что мы снижаемся. Самолет будто тянуло вниз передней частью. Пахнуло гарью. И Ил взвыл, одновременно начав вибрировать так, что я клацнул зубами. Макс бросился к авиационному десантному оборудованию и схватил гарнитуру, выходя на связь с экипажем.
«Что там у вас?»
Я же мысленно отрезал лишнее. Под нами были горы, посадочной площадки нет, и парашютов здесь я тоже не наблюдал.
«Парашютов нет, Максим Саныч. Приказ, потому что груз держим до конца. Скажи ребятам».
Эти слова из динамика я расслышал четко. Я посмотрел на ящик. Теперь нам оставалось идти до конца, потому что груз был слишком важен и слишком опасен. Вероятность того, что именно поэтому его хотели оставить здесь, на Балканах, была отнюдь не нулевой. Но куда больше меня интересовало другое. Кто знал точное время взлета и маршрут? Шум изменился. Я сначала подумал на резонанс корпуса при снижении, но звук теперь шел не от хвоста и даже не от двигателей. Он шел из центра грузовой кабины. Под серым кожухом Дуси проступил свет. Макс тоже смотрел на ящик.
«Твою ж мать, Макс, ты это видишь?» — выдохнул я и перевел взгляд на Мишу. «Что за на...»
Я хотел уточнить, должен ли идти свет от объекта, который вообще-то никто не включал, а просто перевозит. Особенно, если он должен быть обесточен. Но Миша только смотрел на ящик округлившимися глазами, и в этом и был ответ. Установка активировалась сама по себе. Это либо аварийная реакция, либо внешнее воздействие. Второй вариант мне нравился меньше, но в любом из этих вариантов инструкция подразумевала использование кодов. «Врубаю коды самоликвидации!» — крикнул я, отталкиваясь от стены и бросаясь к ящику, готовый действовать. Вот только в следующий миг свет резанул по глазам, заставив меня попятиться. Резануло, как от сварки, и все оборвалось.
«Тише, тише, тише!»
— шипел кто-то совсем рядом. Я слышал слово сквозь муть и странный шум. И этот шепот возвращал меня к реальности даже раньше, чем боль. Я приходил в себя медленно, словно всплывал из глубины. Сначала вернулся запах, тяжелый, затхлый, бетонный. Потом холод. Щека лежала на голом полу, и бетон тянул тепло из кожи. Я не стал открывать глаза сразу. Считал, это проще, чем думать, и все-таки заставляет работать голову. Раз, два, три. Когда веки все же поднялись, свет ударил резко и безжалостно. Под потолком висел черный купол камеры наблюдения. А рядом светодиодная лампа, таких здесь несколько, одна разбита. Осколки рассыпались по полу и холодно блестели. Стены бетонные, но краска свежая. Без облупленных пятен и надписей. Решетка сварная какая-то, что ли, больно аккуратная. Взгляд замер на бутылке на полу. Пластиковая, с вылизанным дизайном и надписью «Черноголовка кола». Мелькнула мысль, тут не так должно быть. Но не успела толком оформиться. Голова болела, как после сильного удара или перегруза. Я осторожно шевельнул плечом, проверяя, слушается ли тело. Какой-то мужик справа вздрогнул так, будто я выстрелил.
«Тише, тише, тише!»
— снова зашипел он, прижимая подбородок к груди. Я замер и прислушался. Вокруг было слышно дыхание нескольких человек. Вдохи неровные, сдержанные, будто каждый боялся сделать лишний звук. Людей, судя по всему, было много, но никто не разговаривал. «Где я?» «И что, черт возьми, происходит?» Последнее, что я помнил, — это высота, вспышка, резкий крен, падение. Та высота, при которой шансов выжить не бывает вообще. Ни одного. Я слишком хорошо знал цифры, чтобы верить в чудеса. И все же я лежал на бетонном полу, дышал, чувствовал холод, боль и свет. Я еще раз едва заметно пошевелился, и мужик рядом снова дернулся. Его реакция была слишком резкой, он не просто напугался, задумавшись. Он шипел свое «тише, тише, тише», так будто это было единственным способом удержать мир от чего-то страшного. В воздухе висело напряжение, люди были рядом, я слышал их, но в этой камере стояла тишина, такая, будто каждый боялся нарушить написанное правило. И это правило ясно касалось звука. Я пошевелился, и из груди невольно вырвался стон. И едва это произошло, как в напряженной тишине, прорезался новый звук — сухой шорох подошв по бетонному полу. Он был осторожным, почти крадущимся. Но в замкнутом пространстве камеры слышался отчетливо. Кто-то шел. и шел именно в мою сторону.
«Тише, тише, тише!»
— повторялось ближе, почти над ухом. Я не повернул головы, только боковым зрением отметил движение. Внизу, возле моей руки, лежал осколок от разбитой потолочной лампы, узкий, вытянутый, с острым краем. Я медленно, почти лениво, будто просто менял положение тела, подвинул ладонь и накрыл стекло пальцами. Поднял. Стекло было липким. Я скользнул глазами по кромке. Кровь не моя. Тонкая темная пленка уже начала подсыхать по краю. Тот, кто подкрадывался, дышал ровно, как после бега или истерики. И каждый раз, когда в камере раздавался хоть малейший шорох, он вздрагивал и шептал свое «тихо, тихо, тихо», будто пытался задушить звук в зародыше. Я понял, что он уже совсем близко.
«Сука!»
— прошипел я сквозь зубы намеренно, чтобы замаскировать движение руки с осколком. Реакция была мгновенной. Он сорвался в атаку, схватил меня за шиворот, пальцы вцепились в ткань с неожиданной силой.
«Заткнись нахер, закрой свою вонючую пасть!»
Он не договорил. Я уже поднял руку, и острый край стекла уперся ему под челюсть. Прямо в мягкое место у сонной артерии. Точно и достаточно глубоко, чтобы он почувствовал границу.
«Не спеши, успеешь», —
процедил я. Передо мной оказался мужик лет 40 с лишним, с землистым лицом и воспаленными глазами. Он замер. Рука по-прежнему держала меня за шиворот, кулак был занесен для удара, но остановился в замахе. Я видел, как в его горле под крепко прижатым стеклом бьется пульс. Он чувствовал острие и понимал, что одно неловкое движение, и он напорится на эту грань. Мы замерли так близко, что я ощущал его дыхание на своем лице. Оно было горячим и сбивчивым. Мужик не отводил глаз, в них застыла какая-то болезненная, изматывающая раздраженность. Словно тот стон, который я издал, причинил ему физическую боль. Кулак все еще висел в воздухе, и только тонкая полоска стекла между нами не давала ему завершить движение. Стекло я не убирал, но и не давил, чтобы он ощущал границу, но не чувствовал паники. Паника в тесном помещении — это всегда цепная реакция, а мне сейчас была нужна управляемость, и, да, черт возьми, тишина. «Так что, думаю, мы сумеем договориться». Я смотрел ему в глаза и видел в них застарелое раздражение и усталость. Мужик явно давно не спал, лицо у него было болезненное, сероватое, губы пересохшие, а в уголках глаз дрожали мелкие нервные тики. Его плечи медленно опустились, будто он показывал «все, я не лезу». Рука еще держала меня за шиворот, но хватка уже не была такой жесткой.
«Руку убрал?»
— зашипел я сквозь стиснутые зубы.
«Покажешь, где дверь и кто главный. Я замолкаю и не трогаю тебя».
Он морщился, но не от страха, от звука. Мысль пришла холодным осознанием. Слова, даже тихие, будто резали ему виски. Я видел, как мужик едва заметно дергается при каждом шепоте, словно звук причинял физическую боль. Пальцы свободной руки поползли к вискам, он сжал голову ладонью.
«Шепотом»,
— выдохнул он почти умоляюще.
«Просто молчи».
«Руку убрал от меня», —
повторил я. Он скривился сильнее. Было видно, что дело не в самих словах. Мужика будто раздражали не они, а сам факт колебания воздуха. Он медленно разжал пальцы на моем воротнике. Кулак опустился. Я оттолкнул его от себя ровно настолько, чтобы между нами появилось расстояние. Стекло оставалось в моей руке. Он зашептал, торопливо сбиваясь, будто боясь, что я снова что-то скажу.
«Я уберу руку. Я вообще сделаю все, что ты хочешь. Только заткнись, пожалуйста. Нахрен сиди молча, иначе я за себя не ручаюсь».
Пальцы теперь уже обеих рук снова ввинтились в виски. Он сжал голову, как будто хотел приглушить внутренний шум. Обдолбанный, что ли? Но в его глазах не было той пустоты, что бывает у наркоманов. Там была боль и раздражение, которое усиливалось каждым звуком. Я отступил на полшага и только тогда по-настоящему огляделся. До этого все внимание было сосредоточено на одном человеке и куске стекла у его горла. Но теперь стало окончательно ясно, мы здесь не вдвоем. Камера была буквально набита людьми.